Урок 12. Награда за верность. Памятный стих. «Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 текст. Хотя мы никогда не сможем заслужить спасение, Библия использует награду как побуждение для верной жизни тех, кто незаслуженно обрел Божью благодать. Потому что в конечном счете все, что мы получаем, всегда дается по Божьей благодати. Как написал Давид, «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда». В разных местах Библии говорится о нашей награде, о том, что нам обещано через Христа после второго пришествия. Что нам обещано и почему мы уверены в том, что получим обещанное?
Воскресенье, 19 марта. Награда от Бога. Прочитайте послание к евреям, 11 глава, 6 текст.
«Без веры же угодить Богу невозможно. Всякий к Нему приходящий должен верить и в то, что Он существует, и в то, что вознаграждает Он тех, кто искренно ищет Его».
Что этот стих означает для нас? Каков наш ответ на то, что там написано? Награда от Бога Его верным детям отличается от всего иного и, как многие духовные вещи, может быть за пределами нашего ограниченного понимания. Человеческий язык не способен описать награду праведных. Она станет понятной только тем, кто увидит ее. Ограниченный разум не в состоянии постичь славу Божьего рая. Иисус закончил заповеди блаженства, которыми начинает Нагорную проповедь, такими словами: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Перечислив героев веры в 11 главе послания к евреям, автор начинает следующую главу такими словами: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Однако быть вознагражденным за верность – это не спасение делами. Кто из нас или из героев Библии имел достаточно добрых дел, чтобы заслужить спасение перед Богом? Конечно же, никто. В этом весь смысл креста. Если бы мы могли спастись делами, не было бы смысла в смерти Христа. Вместо этого все должно быть по благодати. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Напротив, награда – это всего лишь результат того, что Бог желает сделать для нас и в нас. Как мы понимаем разницу между спасением по благодати и наградой за дела?
Понедельник, 20 марта. Вечная жизнь. Всех людей ожидает вечность. Либо вечная жизнь, либо вечная смерть. Третьего не дано. Прочитайте послание к римлянам, 6 главу, 23 текст.
грех смертью платит, а дар Божий есть жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем».
И Евангелие от Иоанна, 3 главу, 16 текст.
Бог ведь так полюбил этот мир, что пожертвовал Сыном Своим единственным, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, но обрел жизнь вечную.
Какие возможности нашего будущего представлены в этих стихах? Два категоричных и четких выхода. Сложно представить что-то более конкретное. Если вы читаете эти строки, изберите вечную жизнь. Бог всегда делает то, что обещает. Нам стоит довериться Ему, полагаясь на заслуги Иисуса, и верой повиноваться Его Слову. Прочитайте Евангелие от Иоанна, 14 главу с 1 по 3 тексты.
«Пусть не тревожится сердце ваше, доверьтесь Богу и мне доверьтесь. Много покоя в доме Отца моего, и если бы не так это было, сказал бы вам. Иду я туда приготовить и для вас место. Я уйду, и после того, как приготовлю вам место, приду вновь и возьму вас к себе, чтобы и вы могли быть там, где я».
Что Господь советует нам в стихе первом и что Он обещает нам в стихах втором и третьем? В последние дни Своего земного служения Иисус передал Своим ученикам эти удивительные слова надежды и мужества. Эти слова должны были укрепить их дух во времена уныния и испытаний. Они должны сделать то же самое и с нами. Иисус пришел с небес, вернулся на небеса и обещал нам: «Я приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы могли быть со мной там». И, возможно, больше, чем что-либо другое, смерть Христа на кресте и воскресение во время Его первого пришествия является для нас величайшим обетованием Его второго пришествия. Ибо без второго пришествия не было бы пользы от первого. Насколько мы уверены в том, что Иисус умер за нас на кресте, настолько же мы можем быть уверены в исполнении Его слов. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Поразмышляйте над идеей о том, что первое пришествие Христа является обетованием Его второго пришествия. Что из событий первого пришествия делает обетование о втором пришествии достойным доверия?
Вторник, 21 марта. Новый Иерусалим. Библейское описание Нового Иерусалима – это то, что Авраам увидел по вере. «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Новый Иерусалим – это Божье создание, построенное для тех, кто любит его и сохраняет его заповеди. Новый Иерусалим – станет домом Божьих верных детей на небесах в течение тысячелетия, а затем на новой земле на вечные времена. Есть хорошая новость для тех из нас, кто не любит упаковывать вещи или переезжать. Бог обо всем позаботился. Иоанн говорит, что видел город. «И я, Иоанн, видел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Прочитайте. Книга Откровения, 21 глава.
«И увидел я новое небо и новую землю, ведь прежнего неба и земли не стало уже, и море тоже. Увидел я, Иоанн, город святой, новый Иерусалим. Он с неба спускался от Бога. Был убран город как невеста, украшенная для жениха своего. Послышался от престола громкий голос: «Вот обитель Бога среди людей. Здесь будет жить Он вместе с ними, и будут они народом Его, а Он будет с ними их Богом. Отрет Он все горькие слезы с очей их, не будет уже смерти, ни скорби не будет больше, ни крика, ни боли, ибо все прежнее ушло». Сказал тогда сидящий на престоле: «Смотри, творю я все новое». А мне говорит: «Запиши, ибо верны и истинны эти слова. Свершилось». И еще он добавил: Я Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущим дам я воду из источника жизни, дам им как дар. Все это наследует победитель, и буду я ему Богом, а он мне сыном. Удел же малодушных и неверных, всех осквернившихся, убийц, блудников, чародеев, идолослужителей и лжецов всех, озеро огненное с горящей серой, смерть вторая. И пришел один из семи ангелов, у которого было семь чаш с семью последними бедствиями. Он сказал мне: «Иди сюда, я покажу тебе невесту, будущую жену Агнца». Вознес он меня, духом объятого, на огромную высокую гору и показал мне святой город Иерусалим, сходящий с неба от Бога. Сиял этот город славою Божьей, и сияние это было подобно сиянию драгоценного камня, прозрачного, как хрусталь алмаза. Город окружала большая высокая стена, и было в ней 12 ворот, у которых стояли 12 ангелов, и были начертаны на воротах имена, имена 12 колен сынов Израиля. С востока было трое ворот, с севера трое, с юга трое и с запада тоже трое. Стояла стена города на 12 основаниях, и на них 12 имен 12 апостолов Агнца. У говорившего со мной ангела была золотая трость, которой собирался он измерить и город, и ворота его, и стены его. Город был квадратным, длина его равнялась ширине. Намерил ангел тростью 12 000 стадий и в длину, и в ширину, и в высоту. И стену города он измерил. Было в ней 144 локтя, меры человеческой, которой и ангелы пользовались. Стена города была из яшмы, а сам он — золото чистое, как стекло прозрачное. Основания городской стены украшены всякими драгоценными камнями. В первом основании — яшма, во втором — сапфир, в третьем — халцедон, в четвертом — изумруд, в пятом — сардоникс, в шестом — сердолик, в седьмом — хризолит, в восьмом — берил, в девятом — топаз, в десятом — хризопраз, в одиннадцатом — гиацинт и в двенадцатом — аметист. А 12 ворот — 12 жемчужин. Каждые ворота из одной жемчужины. Улицы города — чистое золото, как стекло прозрачное. А храма в городе я не увидел, ибо храм его — Господь Бог Вседержитель и Агнец. Не нужно этому городу, чтобы солнце и луна светили ему. Слава Божия воссияла над ним, и Агнец — солнце его. В таком вот сиянии будут жить народы, и цари земные принесут сюда славу свою. Ворота города будут открыты весь день. Никогда не будут они запираться, ночи ведь там не будет. Принесена будет в этот город слава и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто из делающих мерзкое и ложь говорящих. Только те, кто записан в книгу жизни Агнца, войдут в этот город.
Какие материальные и духовные блага обещаны нам в этой главе? Во-первых, как Иисус обитал в этом падшем мире, когда Он пришел во плоти, так Он будет вовеки обитать в новом. Какое благословение было у тех, кто видел Иисуса вблизи и лично? У нас будет такая же возможность, только теперь без завесы греха, искажающей то, что мы видим. Как же тогда нам, знающим только слезы и горе, плач и боль, понять одно из величайших обетований во всей Библии? «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Кроме того, от престола Божьего течет чистая река жизни, а по обеим сторонам реки — древо жизни. Божий трон будет там, и верные узрят лице его. К тому же искупленные будут жить в непосредственной близости и личном присутствии Бога, чего у нас сейчас нет. Прочитайте. Книга Откровения, 21 глава, 8 текст.
Удел же малодушных и неверных, всех осквернившихся убийц, блудников, чародеев, идолослужителей и лжецов всех — озеро огненное с горящей серой, смерть вторая.
Какой грех из тех, которые там описаны, не мог быть прощен Иисусом? Почему такие люди являются погибшими, в то время как другие спасены? В чем заключается решающее различие между этими двумя группами?
Среда, 22 марта. Время дать отчет. Почти в конце служения Иисуса ученики пришли к Нему наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Затем Иисус в двух главах отвечает на их вопросы. В 24 главе Евангелия от Матфея говорится о знамениях в окружающем нас мире, таких как войны, катастрофы и так далее. Затем в 25 главе Евангелия от Матфея говорится о состоянии церкви, как раз перед тем, как Иисус придет снова. Эти обстоятельства поясняются тремя примерами, один из которых — притча о талантах, рассказывающая о том, как его народ использовал дары, которые Бог дал ему. Прочитайте Евангелие от Матфея, 25 главу с 14 по 19 тексты.
В Царстве Небесном все так же будет, как у человека, который, уезжая из дома, созвал своих слуг и поручил им распорядиться его достоянием. Одному дал он 5 талантов, другому 2 и третьему только 1, каждому в соответствии с их способностями. Сам же уехал. Тот, что получил 5 талантов, тотчас пустил их в оборот и нажил еще 5. Получивший 2 таланта, таким же образом нажил еще 2. А тот, который получил 1 талант, пошел, выкопал в земле яму и спрятал в ней деньги своего господина. Прошло немало времени, вернулся господин тех слуг и потребовал у них отчета.
Кто отправляется в далекую страну? Кому он поручает свое имение? Что означает требовать отчета? Мы иногда думаем о талантах только как о природных дарах, таких как пение, речь и так далее. Но в похожей истории о минах в Евангелии от Луки конкретно говорится о деньгах и управлении ими. Эллен Уайт также заявляла: «Мне было показано, что притча о талантах до конца не понята. Этот важный урок был преподан ученикам ради христиан, живущих в последние дни. Под талантами подразумевается не только способность проповедовать и наставлять по Слову Божьему, но и материальные средства, которые Бог доверяет своему народу». Прочитайте вторую часть притчи в Евангелии от Матфея, 25 главе, с 20 по 23 тексты.
«Получивший 5 талантов, пришел и принес с собой еще 5. Господин, — сказал он, — ты дал мне 5 талантов, вот еще 5, которые я нажил. Хорошо, добрый и верный слуга, — сказал ему господин его, — ты был верен в малом, и я многое доверю тебе. Приди на пир мой и раздели радость господина твоего. Подошел и получивший 2 таланта. Господин, — сказал он, — ты дал мне 2 таланта, вот еще 2 таланта, которые нажил я. Хорошо, добрый и верный слуга, — сказал ему господин его, — ты был верен в малом, многое доверю тебе. Приди на пир мой и раздели радость господина твоего».
Что Бог говорит тем, кто верно распоряжался деньгами, поддерживая его дело? Что означает фраза «войти в радость господина твоего»? Для нас вполне естественно думать, что у другого человека больше талантов, чем у нас, и поэтому он несет больше ответственности перед Богом. Однако в этой истории именно человек с одним талантом, наименьшим количеством денег, оказался неверным и потерял царство. Вместо того, чтобы думать об ответственности других, давайте сосредоточимся на том, что Бог доверил нам, и как мы можем использовать это для Его славы. Как вы собираетесь жить, когда Бог придет, чтобы требовать отчета у вас?
Четверг, 23 марта. «Не сводите глаз с цели». После обращения Павел полностью посвятил себя служению Христу. Благодаря своему образованию и острому уму он мог бы стать очень успешным с мирской точки зрения. Как и Моисей, Павел выбрал страдать вместе с верными детьми Божьими ради Христа. Он перенес побои, побивание камнями, тюрьму, кораблекрушение, голод, холод и многое другое, о чем говорится во втором послании Коринфянам, 11 главе, с 24 по 33 текст. Как он смог выдержать все это? Прочитайте. Послание к Римлянам, 8 глава, с 16 по 18 текст.
Сам этот Дух в согласии с собственным нашим Духом говорит нам, что мы — Божьи дети. А если мы дети Его, то наследники. И наследники Бога, стало быть, сонаследники Христа. Конечно, если с Ним мы страдаем, чтобы нам разделить и славу Его. Перед такой грядущей славою, какая откроется нам, все страдания наши земные, я полагаю, ничто.
Как знание того, что апостол Павел был ребенком Божьим, влияло на его преданность Христу? Значение, которое Павел придавал награде для верных, сохраняло в нем радость во время страданий за Христа. Он писал из тюрьмы. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Прочитайте. Первое послание Тимофею, 6 глава, с 6 по 12 текст.
«Благочестие в самом деле обогащает, но только тех, кто умеет довольствоваться тем, что у них есть. Мы ведь ничего не принесли в этот мир. Ясно, что и вынести из него ничего не можем. Будем же довольны тем, что у нас есть пища, одежда, а охваченные жаждой наживы впадают в искушение и запутываются в сетях множества безрассудных и вредных страстей, ввергающих людей в бедствие и обрекающих их на гибель. Страсть к деньгам — корень всех зол. В погоне за ними иные отошли от веры и тем обрекли себя на страшные муки. Но ты, как человек Божий, беги этого. Ищи праведности, благочестия, веры, любви, терпения, кротости. Посвяти себя высоким подвигам веры. Держись жизни вечной. Бог на то и призвал тебя, и ты перед многими свидетелями достойно исповедал свою веру».
Какая система приоритетов и ценностей предлагается в этих текстах? Что Павел называет великим приобретением для христианина? С библейской точки зрения, достаток — это наличие того, что вам действительно необходимо. Это не накопление имущества. Достаток — это также утверждение Божьего обетования. «Бог мой восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе, Христом и Иисусом». Наконец, процветание приводит к благодарности за то, что вы имеете в Господе, и побуждает доверять Ему во всем. Бог не обещает своим детям, что все они будут богаты благами этого мира. Фактически Он говорит, что все, кто живет благочестивой жизнью, будут страдать от гонений. Но то, что Он предлагает, лучше любого богатства. Он говорит: «Я удовлетворю ваши насущные нужды, и куда бы вы ни пошли, я буду с вами». А в конце Он даст своим верным истинное богатство, надежность на вечную жизнь. Какая потрясающая награда! Ближе к концу своей жизни Павел мог сказать: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Пусть мы все по Божьей милости сможем сказать то же самое с такой же уверенностью.
Пятница, 24 марта. Для дальнейшего исследования. Посмотрите, как выглядела бы церковь, которая является финансово верным управляющим Божьего дела на земле. Пастыры и лидеры поместных церквей помогли общинам добиться успеха в управлении финансами. Они обучили, подготовили, поддержали и ободрили церковную семью в библейском управлении финансами. Члены церкви используют библейские принципы в своей жизни. Они возрастают в щедрости, регулярно откладывают деньги на непредвиденные расходы и выходят из рабства потребительских долгов. Их образ жизни отличается умеренностью, дисциплиной и довольством. Деньги не соперничают с Богом за первенство в жизни. В субботу люди приходят на богослужение. В их поведении чувствуется умиротворение, отсутствие беспокойства по поводу финансовых вопросов, всепроникающее чувство довольства и благодарности. Супружеские конфликты из-за денег в значительной степени устранены. Они приходят на богослужение с чувством предвкушения и ожидания Божьего присутствия. Служение церкви полностью обеспечивается финансово. Средств достаточно, чтобы оказывать ощутимую поддержку неимущим. Так церковь практическим образом распространяет любовь Христа на тех, кто в ней нуждается. Благодаря имеющимся в достатке средствам, церковные помещения содержатся в отличном состоянии, поэтому поклонение Богу и посещение других церковных мероприятий становится еще более привлекательным. Проверьте себя. Что Бог призывает нас делать с ресурсами, которые Он нам доверил? Вопросы для обсуждения. Первый. Обсудите в классе субботней школы вопрос о том, как мы должны понимать два противоречивые на первый взгляд библейские учения — спасение по вере и награда за дела. Как нам их согласовать? Второй. Почему учиться довольствоваться тем, что у нас есть сейчас, не означает, что нам нельзя стремиться к улучшению своего финансового положения? Почему эти идеи не противоречат друг другу? Третий. Нас всех ожидает вечность. Какой выбор, даже незначительный, мы делаем сейчас, который показывает, где мы проведем эту вечность.